Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России Евгений Бунимович. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Добрый день.
«Пиджак в пиджаке» — это прямой эфир. 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, через сайт говоритмосква.ру или через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Евгений Абрамович, вы слышали вчера в новостях, как Патриаршая комиссия выразила глубокую обеспокоенность в связи с принятием новой редакции статьи 116. С вашей точки зрения, это действительно проблема?
Конечно, проблема. Проблема, безусловно, есть, и она есть не только у нас. Это действительно, понимаете, вопрос, связанный с детьми, с семьей, это не тот вопрос, который вот есть мы, а есть весь мир другой. И я могу сказать, что в каждой стране, в связи с ее обычаями, традициями, с ее международными соглашениями, которые она подписывает и так далее, вот эти семейные вопросы имеют свои аспекты. Здесь для меня, ну, я, так сказать, уполномочен прав ребенка, да, для меня главное — это дети, семья и все, что связано с этим. И поэтому, и в том числе юридические документы, которые по этому поводу есть. И мои какие-то моральные, этические представления тоже, конечно, тоже. И поэтому я не раз уже, так сказать, в разных эфирах до этого решения, после этого, сообщал очень простую и ясную вещь. Детей бить нельзя. Это первое и самое главное. Надо сказать, что это первое и самое главное не так легко укладывается в головах взрослых.
Нет, ну это даже вот, возвращаясь, например, к Патриаршей комиссии.
Да. Вот, например, я могу вам сказать, что на одной из недавних пресс-конференций, я помню, журналист из довольно известного нашего издания сказал мне: ну, а почему нельзя? Вот меня били, и ничего, понимаете?
Но я ему сказал, да я даже что... лучше стал чаще
да,
всего говорить.
Я ему говорю, что, понимаете, откуда вы знаете, что ничего? Может быть, если бы вас не били, да, может быть, у вас было бы гораздо больше творческих способностей, уверенности в себе, стремления к успеху. И вообще, мне кажется, мало того, что... Давайте сначала с юридической точки зрения. Россия подписала Конвенцию о правах ребенка. Кстати говоря, этот документ... Вот мы только что говорили, что у всех стран есть что-то разное. Да, конечно, у всех народов есть что-то, представления разные. Но, тем не менее, самый документ, который подписало наибольшее количество стран за всю историю человечества, это именно Конвенция о правах ребенка. И вот по этой конвенции нельзя бить детей. Понимаете? Вопрос другой. Как мы за это наказываем? Кого мы за это наказываем? Сколько мы за это наказываем? Здесь надо хорошо понимать вот что. Действительно, если в какой-то там, ну, как сказать, в эмоциональной ситуации, там, да, вот будет какой-то шлепок или подзатыльник там, и так далее. Ну, вообще страшно себе представить, если после этого родители будут там, я знаю, в наручники куда-то забирать. Я думаю, что это не так. Вопрос заключается в другом. А вот сам родитель, вот после того, как он этот шлепок там или что-то еще делал, он вообще понимает, что вообще-то этого делать было не надо или нет? Или он считает это нормой?
Нет,
вот
смотрите.
Я категорически против того, чтобы это считалось нормой.
Возвращаемся к тому, да, что пишут люди из Патриаршей комиссии, да, РПЦ. Физические наказания детей – одна из традиционных ценностей российского общества. А норма об ответственности за побои не имеет нравственных оправданий и юридических оснований и направлена против семьи.
Понятно. Я вообще хотел бы понять это, потому что понять это даже с точки зрения этической, моральной, где-то и религиозной, когда речь вообще идет о том, чтобы подставлять другую щеку, такая позиция, мне кажется, несколько своеобразная. У меня другой вопрос. А почему, когда бьют взрослых, то за это наступает какая-то административная ответственность, да, хотя бы административная? А почему-то за детей нет? Они что, не люди, что ли?
Вы понимаете? А это отдельный вопрос.
Я вот могу
его
сказать,
уже формулируют.
Да, я могу вам сказать, что ситуация в данном случае, она для меня предельно ясна. Она заключается в том, что, еще раз повторяю, ну, нельзя бить детей. И вообще, когда любая ситуация... Вы знаете, я педагог все-таки в третьем поколении, да, и вообще мне трудно, понимаете, каждый все-таки жил своей семьей. Я не могу себе представить, чтобы меня кто-то когда-то там бил или там... Хотя, конечно, дружеский подзатыльник от своего старшего брата я наверняка получал, да, я сейчас не очень вдумываюсь в это, но, по-моему, был, да. Вот, но какие-то... Ну, просто не, ну, это невозможно себе представить. Невозможно себе представить по отношению к моим внукам. Почему я должен это представлять по отношению к другим людям? Нельзя этого делать. И здесь нужно это всегда... вообще, кроме всего этого прочего, любой взрослый должен понимать, он расписывается в собственном бессилии. Он расписывается в собственном неумении быть родителем.
Это неумение... Нет. Я как бы говорю, что это моя сила. Так. Вот я так работаю, и вот 692 пишет, почему-то государство пытается влезть в мои взаимоотношения с ребенком. Вот как хочу, так и воспитываю.
Понятно. И вот этот, какой вы сказали номер?
692.
Вот я хотел спросить 692, а вот те сотни, тысячи детей, которые у нас погибают от рук собственных родственников, как бы тоже государство не должно было вмешаться или калечиться собственными родственниками? Это как бы тоже он предлагает? Или когда какая-то сектантская семья, и это тоже проблема, когда ребенку нужно переливание крови, они, и без этого он не выживет, а они стоят насмерть и говорят, нет, мы так, и ребенок не выживает. Это тоже вот этот самый ваш номер, который сейчас писал, предлагает обществу тоже в этом... так сказать, молчать. А когда жену бьют, тоже это как вот ждать, пока ее убьют?
Но или да, как? В данном
почему?
Случае...
Нет, давайте так, давайте дальше, давайте поговорим. Вот он, я так понимаю, видимо, взрослый человек, ну, да. Да? Вот если его жена там прибьет сковородкой, это как бы государство не должно в это как-то включаться? Или должно? Вот как но он считает?
Есть же разница, почему мы сразу пытаемся уравнять вот этот удар сковородкой, который да. может привести к финалу, собственно, да. жизненного пути, и легкое пошлепывание.
Ну, я еще раз повторяю, легкое пошлепывание, непонятно, что
а
оно
означает. А система устроена так?
Значит, давайте так, если ребенок, здесь тоже достаточно просто. Просто. Если это вообще не имеет никаких последствий, ну, оно не имеет никаких последствий. Если это систематическое физическое наказание, если это жестокое обращение, то это жестокое обращение. Кроме всего прочего, у нас есть, я могу сказать, что у нас есть все-таки так, то, что называется судом, да? И он должен разбираться в этих вопросах.
У нас
что
есть
это
неверие
было?
В суд.
А, что касается неверия в суд, оно делится, оно состоит из нескольких частей, так? Давайте не будем сейчас обсуждать политические процессы, просто потому что это не тема, к которой мы сейчас приходим. В других темах, когда речь идет именно о семейных процессах, я могу вам сказать, что если это не какие-то очень особенно богатые истории, а ко мне, как уполномоченный, все-таки в основном приходят люди, которые вряд ли могут сильно, так сказать, занести с другой стороны, я бы сказал так. Потому что большинство людей просто не имеет таких средств. Это все равно очень трудные, поймите, судебные заседания, посвященные семье, детям, при разводах, при алиментах, при вот таком вот жестоком обращении и так далее. Это трудные вопросы. И здесь вопрос уже не сколько там коррупции, сколько квалификации судей. Это другой вопрос. Надо, хотелось бы, чтобы, да, у нас есть разные судьи, есть, так сказать, квалифицированные, есть не очень. Хотелось бы, чтобы... Но все равно другой судебной системы у нас нет. И она должна решать вот эти самые вопросы.
Но здесь...
И мы, как, кстати говоря, как государственный орган уполномоченный, в каких-то случаях, когда нас привлекают, даем свое заключение тоже по этому поводу.
И все-таки вот это глубокая обеспокоенность. То есть просто 468 пишет, все же ясно, бить нельзя, наказывать можно. И подменять
да.
понятие нельзя.
Правильно. Бить нельзя, наказывать можно.
Но тогда получается, что это патриаршая комиссия подменяет понятие, ведь нет, они говорят о побоях.
Значит, я говорю, патриаршая комиссия, значит, смотрите, патриаршая комиссия, я думаю, против абортов, например, да, но они в стране разрешены. В данном случае она за то, чтобы бить. Но это не значит, что страна должна этому, так сказать, следовать. Я считаю, что религиозная организация вообще имеет свои взгляды и правильно делает. Она и должна их иметь. И является серьезной лоббирующей структурой. Во многом я могу согласиться с тем, что это говорит, потому что все-таки моральный авторитет довольно серьезный, и они многие вещи говорят очень правильно, но какие-то вещи не так, ну что такого?
Нет, просто...
Есть другие лоббирующие, да. Это нормально для общества, чтобы были разные
взгляды. Но статья 116 Уголовного кодекса — это побои. Значит, смотрите, они выступают против наказания за побои, значит, и говорят о наказании умеренном, да, и разумном.
Теперь мы переходим к следующему вопросу. Вот к тому, что конкретно написано в этом законе. Там действительно есть, надо сказать, что это не единственный закон, в котором есть спорные позиции. Мы должны о чем-то договориться. Действительно, вот та позиция, что если, так сказать, вот это самое, эти побои совершены кем-то посторонним, то наказывается это меньше, чем когда это члены семьи, да, здесь есть что обсуждать. Меня смущает другое, понимаете? Меня смущает, что все эти обсуждения у нас происходят после того, как закон принимается. Это серьезное обращение к следующей Государственной Думе, которая у нас сейчас должна появиться. У меня есть все-таки, я три срока отмотал в Московской городской Думе, в качестве председателя комиссии по образованию, членом комиссии по социальной политике, могу вам сказать, что это серьезный вопрос. Законодатели должны уметь обсуждать с разными, в том числе структурами, и с православной церковью, и с общественными организациями, и с другими церквями, естественно, не только с церквями, понятно, да? И приходить к какому-то общему решению, которое, ну, я не могу сказать, что на всех, это всегда компромисс. Оно никогда всех не устроит. Но, по крайней мере, все будут знать, на основании чего, на основании каких аргументов все-таки вот более-менее, так сказать, каким-то путем обсуждения мы пришли к такому решению. Когда это решение выдается, ну, вот, а потом уже начинается обсуждение, оно всегда будет вот так вот встречаться в штыки, потому что ну, нас не спросили. Понимаете?
Но это обсуждение серьезное было и в процессе принятия.
В процессе, это, ну, вот сейчас будет так. Посмотрим.
468-й все-таки пишет, что, по его мнению, новый закон – это подготовка к введению ювенальной юстиции. Для многих это почти ругательное.
Значит, с ювенальной юстицией вообще происходят очень интересные вещи. Дело в том, что у нас в ювенальной юстиции, кроме вопроса вот того, который сейчас волнует всех, да, вот это вхождение в семью и вообще границы этого вхождения, это действительно очень серьезный вопрос, можно его называть ювенальной юстицией, можно его не называть ювенальной юстицией. Есть другая сторона вопроса, которая, к сожалению, в связи вот с тем, что действительно ювенальная юстиция находится под таким серьезным, так сказать, прессингом, тоже почему-то не происходит. Речь идет о особом судебном порядке, когда ребенок является жертвой или ребенок является сам потенциально, то есть не тем подозреваемым, да, и так далее, что должен идти судебный процесс иначе. Вот я хочу обратить внимание, что это, которое тоже имеет во всем мире шапку ювенальной юстиции, ничего не поделаешь, давайте разделим. Давайте говорить по-другому. Во-первых, такие суды появились в России до еще 17-го года. То есть это признание было всегда. Это вовсе не какие-то чужие технологии. Во-вторых, ну, мне кажется, любому здравомыслящему человеку понятно, что если ребенок так или иначе включен в судебный процесс, то нужна особая система, да, с ним нужно разговаривать, но здесь нужны психологи, здесь нужно много вещей, да, здесь должно быть меньше публичности. Как трудно добивались мы, когда ваши коллеги средств массовой информации, чтобы они все-таки не показывали лица детей, чтобы сколько у нас в ток-шоу безумных вещей, когда ребенка приводят в ситуации, когда он и слышать этого не должен, не то чтобы отвечать на вопросы в такой ситуации. Понимаете, вот здесь я считаю, что должно быть очень серьезное ограждение. То есть вот это серьезно. Что касается того, о чем мы сейчас говорим, да, вот шлепки, побои там и так далее. Вот здесь давайте еще раз. Есть нормы. Не надо бить, уважаемые родители, своих детей. Если нервы не выдерживают, если какая-то такая ситуация, самое главное – рефлексия после этого. Подумайте, что произошло? Что произошло с вами? Почему вы не можете воспитывать своего ребенка другими методами? Что произошло с вашим ребенком? Почему, может быть, вы с ним разговаривать не умеете? Может быть, вы его не понимаете? Но может быть, что-то еще происходит?
В этой истории что появляется случается? Кто-то третий, кто решает... Это был шлепок, да, или это уже побои?
Ну, я согласен, что с квалификацией наших третьих, как вы выражаетесь, есть большая проблема, и поэтому, конечно же, у меня тоже очень много по этому поводу конкретно опасений.
Тогда дальше. Вот вопросы уже, что называется, чуть дальше по теме 819-й. Получается, что родители отвечают за действия детей, да, но не имеют возможности для воспитания.
Понятно. То есть ваш номер какой?
819.
То есть 819 считает, что единственная возможность воспитания – это физические наказания.
Не единственная, но важная.
Я считаю, что это не так. Я считаю, что когда ты воспитываешь ребенка, можно гораздо больше времени, внимания и всего остального, так сказать, привлечь. А вместо этого физические наказания не помогут. Они не помогали еще никому.
177-й. Ребенок, который не знает, что такое боль, никогда не будет сострадателен к другим.
Так, не сильное высказывание.
Но понятно. Оно есть.
Да, то есть как бы бьют из воспитательных соображений, чтобы он знал, что такое боль.
Или вот 321-й. Пожалеешь кнут, испортишь дитя.
Понятно. А я хочу вам сказать другое совсем, что унижение и наказание транслируются, и это вам расскажут все профессиональные психологи. Если тебя унижали, если тебя, так сказать, набили, да, то, скорее всего, ты не боль будешь чувствовать, а ты будешь, как говорят психологи, это, опять же, я ссылаюсь на профессионалов, ты будешь хотеть транслировать это насилие дальше. И вот в этом проблема. Это беспомощность взрослых, которые вместо того, чтобы заниматься, уделять внимание, все остальное детям, решают вопрос просто и быстро. Вообще быстрые и простые решения в семье. Это совсем не самые лучшие решения, как и в государстве. Я понимаю, что все ищут сейчас простых решений, понимаете? Но давайте все-таки относиться к детям не так просто, а гораздо серьезнее. Давайте понимать, что вот мы сейчас... Я сижу в студии, передо мной экран компьютера. Все взрослые на своих работах вынуждены были освоить компьютер. Но когда у вас рождаются дети, это гораздо более серьезно, чем компьютер. И поэтому, пожалуйста... читайте книги, думайте, что у вас происходит не так, если возникают такие конфликты. Думайте, как из них выходить. Понимаете, что в подростковом периоде, когда ребенок вам грубит, срывается, это не он, это гормоны в нем играют, а у вас-то они уже играют в границах того, что вы можете позволить себе не отвечать таким образом, а отдавать себе отчет, что происходит, и думать, как из этого выходить.
Но все эти обсуждения возвращают нас все-таки к тому, что вот это быстрое и эффективное решение, которое вам не нравится...
Оно неэффективное, не надо передергивать.
Хорошо, ладно, оно быстрое и, как многим кажется, эффективное решение, оно на самом деле, это и есть традиционное... семейная и нравственная ценность общества. Вот с этим-то что делать?
Ничего, жен бить тоже традиционное общество. Как бы, ну почему
забыть это... про традиции.
Нет, не забыть. У нас совсем не все традиции. Лаптем уже вроде щи никто не хлебает. Вроде бы все привыкли к столовой ложке. И может быть, не будем мы все-таки обратно в лапте возвращаться. Традиции, они... Понимаете, в чем дело? Это же не мертвая зона традиции. Вы зачем говорите в микрофон? Традиционно говорили без микрофона. У вас зачем наушники? Традиционно были без наушников. Я разговариваю со своим собеседником в студии, чтобы, так сказать, было понятно радиослушателям. Да? А вы зачем слушаете радио? Традиционно в России не было радио. Его придумали не то Маркони, не то Попов, а до этого его не было. Вы зачем вообще радио, говорит Москва, слушаете, уважаемые коллеги? Более того, я думаю, что вы слушаете их в машинах. А вы почему не скачете на лошадях или не едете в санях? Скажите, пожалуйста, или в телегах.
Давайте, все нетрадиционно выглядят. Давайте вы тоже. Я попрошу вас надеть наушники. Да, наши слушатели давайте. К нам присоединяются. 7373948. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а какие способы наказания? И нужно ли вообще наказание? А если нужно, то какие наказания вот предложит ваш гость?
Как тогда наказывать?
Так, понятно. Наказания, конечно, нужны. Значит, но сначала, прежде чем наказать, надо, в моем представлении, нужно обязательно, во-первых, проговорить с ребенком о том, что произошло. Иначе он вообще не поймет, что, за что его наказали. Я думаю, что если будет начинаться не с того, что ребенка будут бить, а с того, что с ним будут говорить, будут ему объяснять, почему это нельзя, почему он... так сказать, совершил неверный поступок, вот тогда, мне кажется, взрослый тоже придет в себя. И для него главное будет не то, чтобы взять ремень, да, а еще лучше вместе с ребенком найти тот способ наказания. Его можно как... Ну, господи, что еще буду рассказывать, какие-то банальные вещи, да? Его можно лишить какого-то удовольствия, да? Вы знаете, что... игр каких-то, да, просто чтобы он сам хорошо понимал, за что он наказан, или она, естественно, это может быть и мальчик, и девочка, за что он наказан, как, и вот эта мера наказания вообще может быть выбрана вместе с ребенком.
Вместе с ребенком?
Конечно.
Это с какого возраста тогда?
Вот это все должно происходить по отношению к... Вот подросток, это вообще уже совершенно такой маленький ребенок. Ему надо объяснять. Ему надо объяснять, что происходит. Иначе в чем смысл? Он вообще может не понять вообще, за что его наказали, если это маленький ребенок. Если ему это не объяснили.
Но с какого возраста вообще можно наказывать?
Ну, я так, судя по вашим слушателям, они начинают, я так понимаю, наказывать детей прямо с роддома, да? Наказывать ребенка можно в любом возрасте, когда он адекватно понимает, за что и как его наказали.
Ну, вот,
то есть, когда младенец перевернул тарелку, да, или чашку, вряд ли вы будете его наказывать. В тот момент, когда вы почувствовали, что он уже мог ее не перевернуть, да, а просто, так сказать, вот, пошалил, схулиганил, там, ну, мало ли что, там, заигрался, и поэтому, хотя уже может не эту чашку не переворачивать, так сказать, вам на скатерть, вот тогда уже можно это делать. Это и должна быть интуиция родителей.
Два способа: шантаж и подкуп. Еще какие-то есть, спрашивает Дмитрий. А Макс просит сказать, а вот 100 раз скажешь, а он все равно не понимает, что опять не наказывать?
Значит, я могу вам сказать, что 100 раз это не самое лучшее. Я все-таки, у меня 30 с чем-то лет стажа педагогического, и вот те студенты, которые приходили, так сказать, на практику, которые вот начинают на уроке математики, говорят и чувствуют, что не понимают, и повторяют 3 раза одно и то же. Это бессмысленно. Нужно искать другие слова. Нужно, вот если 1 раз ты сказал, и тебя не поняли, да, не только по отношению к детям, советую по отношению к взрослым делать то же самое. Значит, надо как-то понять, почему тебя не поняли. Надо поискать другие слова, подойти немножко с другой стороны и вообще относиться к этому как к серьезной части своей жизни. Коммуникация, общение, воспитание – это серьезнейшие вещи. И ничего серьезнее вообще, чем воспитание своих детей, вообще я не очень знаю, что у вас такого есть, что у вас нет времени на это, что вы, так сказать, шлепнули там, да, и побили, ремень схватили и побежали дальше. Куда вы бежите, собственно?
Двигаемся в сторону Европы, пишет 963-й. Сколько раз там картину наблюдал, как ребенок волочится по земле, держась за ногу родителей, и орет, потому что ему что-то не купили. А родители его никак не наказывают, им вообще все равно.
Значит, я хочу вам сказать, что не знаю, в какой Европе находился тот номер, который вам сейчас это пишет, но я наблюдал другое. Я наблюдаю, что наши дети, к сожалению, гораздо чаще в общественных местах гораздо больше кричат, визжат и все остальное. Вот это как раз наблюдаю с завистью, что я вижу другие страны, другие общества, в которых дети спокойнее гораздо. Понимаете? И слава богу, я вижу в последнее время в московских кафе, там, я не знаю, на улицах и так далее, гораздо более спокойнее. Я могу сказать, что я, когда был ребенком, вообще крика было больше. Орали все друг на друга. Понимаете? И что, мы сейчас опять должны орать в трамвае, да? Опять должны орать в семье и так далее? Не надо. Нет.
Денис говорит, я не могу понять одного. Почему какой-то дядя решает, правильно или нет, я воспитываю ребенка? Я не давал
значит,
этого
я
права.
Не случайно. Не давали. Давали, потому что вы выбрали ту Государственную Думу, которая приняла этот закон. Не надо себя скидывать всю ответственность. Не морочьте себе и другим голову. Вот это и есть общество, которая часть своих функций отдает кому-то. И потом не надо удивляться, если это кто-то не так себя ведет, как вам кажется. В следующий раз, вот сейчас осенью, голосует так, как вы считаете нужным. Я еще раз повторяю, почему вас-то, взрослого, нельзя бить? Я вот никак не могу понять это. Вот это, что это у вас, вот вы такой особенный? Может быть, на дороге у нас тоже идет сплошные драки? Так давайте, когда кто-то на кого-то подрезал и так далее,
это
давайте тоже разрешим. Давайте тоже разрешим.
Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России. Это программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это «Радио говорит Москва». Вторник, 5 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России. 497-й. Кто будет отвечать, если в результате появится поколение полных идиотов? 138-й. Ремень всегда доходчивее. Меня в детстве не били, но сейчас я понимаю, что надо было бить, чтобы я не совершал бы тех ошибок, которые совершил.
Ну, я хочу вам сказать, что поколение полных идиотов появляется другими путями. в беспамятстве, в воспитании именно жестокости и всего остального. И самое главное, я не хочу, мы, мне кажется, зациклились, потому что давайте все-таки поймем, что этот закон совсем не самое главное. Значит, закон надо обсуждать, надо, можно менять. Я совершенно не являюсь сторонником, вот я сказал, тех странных немножко и для меня тоже моделей, которые... Ну, во-первых, я его не видел до, это меня тоже беспокоит. И все-таки, как уполномоченный по правам ребенка, мне кажется, я мог бы высказать достаточно экспертное мнение свое. Мне кажется, надо обсуждать это шире, с разными структурами, еще раз повторяю. Но проблема не в этом. Проблема в том, что ничто мы не сможем только в области этики, морали, отношений. Мы не сможем только законодательно регулировать. Мы не распишем движение всех людей, особенно в семье, через законодательство. Вот эти бесконечные запреты, вот в том числе и здесь, видите, сплошные запреты, особенно еще есть их усиление, мое твердое убеждение, что они вообще ничего не дают. Вот меня рассмешила информация, которую сказали у вас же только что в новостях, что композитор Игорь Крутой сказал, что нужно, так сказать, запретить иностранные песни. Да. Это, а может быть, все-таки делать другое? Может быть, просто лучше писать песни, чтобы люди хотели их петь, понимаете, а не через отечественным композиторам, а не через колено это делать, не через путем запретов, понимаете? То есть, что это за манера вот все время запрещать? Давайте все-таки понимать, что этика, воспитание, она вообще через запреты идет плохо.
Нет, ну, в таких случаях обычно говорят, что них была фора, они раньше начали развиваться.
Кто раньше начал развиваться?
Ну, вот эта музыка, которая сейчас на большинстве радиостанций идет.
Что это, вы говорите? Конечно. Я не помню, чтобы Чайковский что-то говорил про фору.
А Чайковского на современных радиостанциях не особо передают.
Нет, я не про это. Я говорю, что когда Чайковский начал писать свои произведения и завоевал весь мир своими балетами, да, например, то в это время вообще-то в других странах классическая музыка была развита гораздо больше, да, и по столетиям, и посему, и Моцарт, и Бах были раньше, и не в России.
Теперь все иначе.
А теперь все иначе. Так что вперед, вы знаете, когда то же самое с космосом.
То же самое с автомобилями.
Здесь, да. Конечно. Давайте конкурировать честно и открыто, а не путем запретов.
Как может маленький русский заводик конкурировать с огромной межнациональной корпорацией?
А что такое маленький русский
заводик? Ну вот какой-то маленький русский заводик начнет делать какие-то маленькие «Жигули». А рядом огромное количество фордов.
Я не могу понять. У нас 140 миллионов людей, а вы мне говорите про маленький заводик. Во-первых, извините, я небольшой поклонник футбола, но я тоже посмотрел матч Исландии.
Про Исландию будем говорить?
Да. Не будем говорить про Исландию. Мы ее видели, понимаете? Можно заниматься мордобоем на улице, да? А можно играть в футбол. И не бояться никого, и не рассказывать, что в других странах гораздо больше людей, гораздо больше традиций, и гораздо больше платят. А потом в ваших же новостях только что я слышу про эти самые 500 евро. Ну что, мы не будем сажать их в тюрьму, правда? Но просто это должно быть неприлично. Вот же что самое главное. Это должно быть неприлично, неэтично. И когда я слышу, что, к сожалению, тоже не в нашей стране я прочел эту новость, о том, что два клерка, крупных клерка в банке после удачной сделки, не такой неудачной, как у наших футболистов, а удачной сделки, пошли и заказали сумасшедшее дорогое шампанское, то их уволили за нарушение профессиональной этики. Нельзя, не надо так себя вести. Понимаете? А это нельзя делать только запретами административными или уголовными наказаниями и так далее. Нужно просто себя, чтобы общество так к этому относилось.
Нет, ну подождите, вот сегодняшняя новость. Павел Мамаев и Александр Кокорин. Вот тоже
я же про это и говорил. Вот. Значит, что же вы же сообщили об
этом? 250 тысяч евро, да, не 500
да,
евро.
Да.
Вот. Все уволить? Ну вот так должно быть?
Нет, я же говорю, да, значит...
Они, значит, где-то там выпили шампанского 500 бутылок.
Ни в коем случае не надо увольнять.
А
нет.
Что?
Надо, чтобы это было неприлично.
А чтобы было неприлично, их надо наказать.
Что вы говорите? Вот я сейчас их наказываю. Я говорю публично о том, что это неприлично.
А им все равно.
И мне, понятно. Значит,
они
я должен взять ремень и выпороть, так
ну,
вот.
Ну, в общем, да.
Как ваше. Ну, я так не считаю. Я не считаю, что это все нужно делать ремнем. Я считаю, что есть другие способы жизни. И я сожалею, что у тех людей, которые думают, что только так можно воспитывать своих детей, такие оказались ограниченные возможности и представления в этой жизни, что они не видят всего остального.
Это грустно, но что делать? А у нас в жизни вообще... Вот 004 пишет, у нас вообще в обществе очень же много жестокости и агрессии.
Да, да.
И вот он пишет именно потому, что родители считают нормой бить детей.
Ну, правильно. Я же об этом и говорил, что жестокость... не только тот номер, который это написал, и не только я, который это говорю, но спросите профессионалов. Они все говорят, что жестокость транслируется, что многие преступники... Они вот и вышли из этого, из жестокой среды. Вот именно, именно унижение, наказание. Я хочу сказать, что я вообще считаю, что для учителя это страшная история. Если учителя унижают, кто угодно, можно наказывать, но унижать нельзя. И если у него в жизни было... Это смерть учителя, смерть педагога, это смерть очень многих людей. Очень многие удивлены. Кстати говоря, я обратил внимание, вы знаете, в силу многих обстоятельств своей, так сказать, работы и жизни, я представляю себе, вот многие у нас известные люди, которые очень сильно сейчас борются вот так вот за такие вот традиционные ценности, сами имеют большие проблемы со своими детьми, видимо, такими, со своими вторыми, третьими, четвертыми женами, и поэтому, может быть, таким образом они свой комплекс реализуют на, так сказать, в государственной системе. Поэтому я предложил бы все-таки думать о себе, уважать себя. Если ты будешь себя уважать, ты не будешь бить и унижать других.
Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России. Детские омбудсмены из регионов направили президенту Владимиру Путину открытое письмо с просьбой оставить Павла Астахова на его посту. Я не нашел там вашей подписи. Как вы относитесь к этому?
К чему?
Вот к этой истории теперь вернуть Астахова.
Значит, я могу вам сказать, что я вообще уполномоченный по правам детей, а не взрослых, или там еще чего-то. Поэтому я могу сказать, что я вообще... У меня эта проблема была всегда. Вот я, например, преподавая в школе, я знал все, что происходит с детьми, все, что происходит в классе, а потом иногда заходил в учительскую, узнавал, что там такие интриги, такие там у директора, у завуча там, и так далее. Будучи в Московской думе, я последним из депутатов узнавал, оказывается, кого-то собираются... Я не об этом, я не про это, понимаете? Я про свои, про свою деятельность. Конечно... А когда ты работаешь, когда ты занимаешься детьми, ты, естественно, работаешь с любыми государственными структурами, в том числе с федеральным уполномоченным и так далее. Я работал и готов работать дальше и так далее. Но я считаю, что все взрослые люди отвечают сами за то, что они делают. И если человек пишет заявление, то я не считаю, что я думаю другое. Но самое главное, я думаю, что в этой истории мне не очень, что не очень этично заниматься, как вам сказать, вообще давать корпоративные комментарии, я бы сказал так. Во всей этой истории, которая сейчас есть, есть, как мне кажется, один только точно положительный момент. Он заключается в том, что все больше задумались о том, а что такое вообще уполномоченный по правам ребенка? Что он должен делать, что он не должен делать, каковы его функции, каковы его обязанности. Понимаете, это очень, как мне кажется, тоже важный вопрос осмысления.
Но вот с вашей точки зрения...
Я могу сказать, подождите минуточку. Я, например, могу сказать, что, понимаете, вот моя учительская, так сказать, ипостась, которая была всю жизнь, да, у меня. Но любой из вас, поскольку учился в школе, в общем, понимает, что любой из наших слушателей понимает, что такой учитель, чем он занимается, да. Он, может быть, хороший, плохой там, но, в общем, более-менее понятно. Что касается уполномоченного права ребенка, поскольку это очень новая структура, очень новое понимание, то очень много вопросов есть и у нас самих. А где граница нашей деятельности? А что мы должны делать? Что мы не должны делать? И так далее. Это непростые вопросы. То, что общество вот в связи со всей этой историей, я чувствую, так сказать, и СМИ, и общество больше об этом задумываются, я считаю, вот это полезно. Все остальное, я считаю, что здесь не требует это комментариев. Есть проблемы такой корпоративной этики. Я не хочу комментировать своих... Мы, конечно, все связаны уполномоченным правом ребенка. Когда была вот эта страшная трагедия в Карелии, первые, кому я, если не в Москве, а там, кому я позвонил, конечно, своей коллеге из Карелии, которая уже была в этом лагере, и я от нее получал информацию. Только что мне недавно звонил уполномоченный другого региона, потому что в Москву должен был приехать мама с ребенком, которому нужна очень тяжелая операция, ребенок очень тяжелый. И нужно было, так сказать, в Москве довести его от вокзала до больницы. Но я, конечно, мог бы сейчас рассказывать, как мы это сделали, но одновременно делая это поперек законов, поперек всего, и там за один день, и благодарен центру имени Людмилы Ивановны Швецовой, которая это сделала, но одновременно я хорошо понимаю, что я не смогу это сделать для всех остальных. И, значит, надо понять, где у нас проколы, где у нас дыра. Почему, если это плановая, тяжелая операция в Москве, в федеральной больнице, и мама везет ребенка, почему там ее довозят до вокзала, почему в больнице ее принимают, а почему от вокзала до больницы она должна нанимать, причем там же не просто такси. То есть я должен выявлять именно системные проблемы. И вот сейчас я буду понимать, пытаться разобраться, так сказать, да, удалось помочь. В другой ситуации не удается вот так вот эксклюзивно, когда это мимо всех правил. Но самое главное, понять, где дыра, почему. Почему так получается?
Вы говорите, что вы видите внимание общества к этому вопросу, но для вас-то есть ответ, насколько вот такая система работы уполномоченных по правам ребенка эффективна? Или это тоже корпоративный комментарий?
Нет, я считаю, что само по себе создание вот этой системы уполномоченных по правам ребенка, это полезно. Мы гораздо больше стали обратить внимание на, в том числе, и ведь средства массовой информации тоже отражение того, что интересно обществу. Вы посмотрите на все ток-шоу, они все про детей. Они зашкаливают. Вот так же, как наши слушатели сейчас, да? Вот в этой ситуации они все время говорят, что нужно наказывать. Если я приду сюда, а у меня таких случаев, как вы понимаете, много, и расскажу, как ребенка искалечили в семье, да, и, то они будут писать все другое, естественно, да, как нужно было вовремя остановить этих родителей и так далее. И это тоже понятная эмоциональная человеческая реакция. И то, что мне говорили мои коллеги, там, по Думе в том числе, вообще, зачем? Есть прокуратура, есть там... вы понимаете, у нас все-таки есть такая традиция, что все силовые наши структуры, да, они все-таки больше защищают государство от гражданина, да, тем более ребенка, чем, так сказать, семью и детей от разного рода государственных, так сказать, несправедливостей, скажем так, осторожно. Поэтому я думаю, что в целом за эти годы, вот, которые прошли, за эти 5 фактически или 6 лет, которые прошли, но уже одно то, что все об этом обсуждают, означает, что эта система состоялась.
Вот вы уже упоминали эту историю с отдыхом детей в Карелии, ну, в данном случае в кавычках, потому что дети погибли. Не все, это хорошо, но сегодня в новостях уже говорят о том, что условия госзаказа как-то там по-особенному сверстали так, что только эта компания могла выиграть. Вот эта вот история недоработки, в том числе и уполномоченного по правам детей, или это другая система этим занимается?
Во-первых, первое, я могу сказать, что как уполномоченный по правам ребенка, я прежде всего начинаю думать о своей вине, о своей недоработке. Это просто особенность, так сказать, работы. И в то же время начинаешь искать, не то чтобы не очень хочется искать оправдание, но ты начинаешь думать, ну что ж такое. И для меня важно, что президент России... сказал сейчас то, что было написано в моем докладе, там, в обращениях год назад о том, что у нас образованием-то занимается все-таки одна система, так, с которой всегда спрашивают Министерство образования, Департамент образования и так далее. А когда я начинаю, я понимаю прекрасно, что я не могу проконтролировать вместе с 5 детьми, своими сотрудниками, все лагеря, которые есть, но я понимаю другое, что у нас самые длинные в мире каникулы. Что самые лучшие, самые замечательные родители, которые никогда не бьют детей и все остальное, они и думают о них все время, и делают все с ними, все можно, они все равно не могут 3 месяца не работать. Значит, у нас есть очень серьезная проблема вот этой детской какой-то вот бесхозности, которая создана вот просто такими случаями. Когда говорят метафору такую, знаете, пятая четверть, она не метафора. Это серьезнейший вопрос, который требует государственного решения. И прежде всего нужно понимать, с кого можно спросить что-то. Сегодня ведь первое, что началось. А кому принадлежит лагерь? А департамент ли это, министерство ли это, соцзащиты, или это там частное, или это туда, или это сюда, или пятое, или десятое? Так нельзя. Вот это системный вопрос, к которому мы обращались, и, слава богу, страшно, что это произошло в такой ситуации. Но, к сожалению, у нас часто происходит такая ситуация только после трагедии, этой страшной трагедии. И важно для меня, что Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер, который вещает социальную политику, внятно произнесла, что аукцион как таковой не является той формой, в которой можно отбирать, так сказать, детские лагеря. Да, в прошлом году мы обращались по тому же поводу. Вы помните, когда детей с ограниченной возможностью здоровья не взяли, детей до унят не взяли в лагерь, они там сидели в автобусе. Вообще, это отвратительная была история. Слава богу, она не такая страшная. Их там в другом лагере потом смогли через какое-то время приютить. Но откуда это? Из того же вот системного сбоя. Вот, вот этот аукцион, он вообще не про это. Понимаете, когда там выбирается какое-нибудь издательство, которое вам буклет напишет, это одно. Когда речь идет о жизни, здоровье детей, мы же школу аукционами не выбираем, понимаете, так и здесь. Здесь должна быть гораздо более тонкая и внятная система. Это не означает, что взрослые, как бы конкретные взрослые, конкретной вины, так сказать, должны откуда-то, если я говорю о системных проблемах, они должны быть наказаны очень жестко. Но это и не означает, что мы должны остановиться на том, что там начальник лагеря или кого-то еще мы накажем. Почему? Здесь две стороны вопроса, понимаете? Я во всей этой истории с первого дня, естественно, находясь во всех деталях и пытаясь во всем этом понять, есть, понимаете, да, инструкции. К сожалению, у нас всегда они нарушаются, и это наша классическая национальная, мы говорили сегодня о национальных традициях. У нас есть еще одна ужасная национальная традиция, которая называется авось. И мы все так или иначе живем через это авось, авось пронесет, авось погодит. И не подписывая даже инструкции, мы не читаем, и я сам это делаю, к сожалению, то же самое. Так я воспитан, я стараюсь себя перевоспитать, но это не так просто. И, к сожалению, разбираясь во многих таких, вот, может быть, не таких страшных, но все-таки драмах, да, с больными детьми, когда там отравились, начинаешь видеть, что вот нарушено вот это, просто нарушено, просто и прямо. Если бы не было нарушено, нечего было говорить. Но кроме вот этих вещей, инструкций, нарушений, квалификации, кстати говоря, которые тоже никто не отменял, и все выяснили, учитель хороший, плохой, опять мы к этому возвращаемся, но он все-таки 5 лет чему-то учился, да, вот сейчас 4 года стали, и все говорят, что мало. А сколько учился воспитатель, вожатый в этом самом лагере? Тем более инструктор, да еще водный инструктор. Вообще никак не учился. И вот это страшная история. Но есть еще один момент, кроме всего прочего. Никакими... Вот мы, опять же, возвращаясь к началу нашей передачи, мы говорили о законодательстве, о наказании и так далее. Ну, все равно, вот как ни крути, вот хоть убей, я не могу... Вы знаете, я сам столько раз ходил, как вы понимаете, как классный руководитель, как ездил в поездки, в походы и так далее... Есть еще обыкновенные, взрослые, тем более педагогическая, но просто взрослого человека ответственность, просто элементарная ответственность. Ну, ладно, эти там, которые 19-летние там эти вожатые, которые поплыли, но те, кто были на берегу, ну, вот уже шторм, он уже есть. Вот уже связи сегодня нету. Я отходил в поход, когда не было мобильных телефонов, всей остальной связи, но сейчас-то она есть. Вы же первые должны поднимать панику, так сказать, бить во все колокола, звонить в это МЧС, а потом уже разбираться там, сколько кто лишнего, так сказать, сделал, а не наоборот. То, что при всех трагических аспектах этой трагедии, для меня вот это, может быть, самое такое, это то, что вот эта девочка, которая дошла и фактически спасла остальных. А не те взрослые, которые были на берегу, так сказать, и остальное следствие выяснить. Что они больше боялись, за деньги, за то,
это. Это ведь каждая история. Даже, может быть, она не связана с гибелью детей. Это может быть гибель взрослых и так далее. Когда вы начинаете все это изучать, то получается, что по каждому направлению кто-нибудь действовал на авось.
Да, вот об этом я и говорю.
Так а что с этим сделать?
Расскажу.
Сколько лет мы уже пытаемся это сделать? Расскажите.
Да, вот мы сегодня говорили о национальных традициях.
Да.
Давайте все-таки от некоторых традиций отходить. Давайте я вам расскажу историю, которую сказал мне один из моих выпускников, и которая была не в...
произошла... Одна минута.
Да. Значит, вот очень не бедный, не в нашей стране детский сад. Для того, чтобы идти на какую-то экскурсию, родители должны тоже их сопровождать, поэтому они ушли со своих работ и так далее. Выходит заведующий этого сада, берет бумажку, там было 28 пунктов, и только один пункт безопасности не был исполнен, а 27 были исполнены. Она сказала, никто никуда не идет. Дети плакали, родители все проклинали, потому что они взяли отгул на работе. Но я думаю, что эти дети, к вопросу о том, кто чему учится, и эти родители научатся тому, чтобы выполнять 28 пунктов из 28. А если мы каждый раз говорим, ну, этот не выполнил, это, ну, ладно, вперед, то так и будет продолжаться, и будет множиться этот ужас.
Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России, это была программа «Пиджаки». Евгений Абрамович, я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, «Пиджаки».